Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святейшем патриархе Иове. И в завершении нашей передачи в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с народным артистом СССР, художественным руководителем театра «Русская опера», певцом Александром Ведерниковым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Следующий философ-гуманист эпохи Возрождения, о котором хотелось бы говорить, это Леон Батиста Альберти. Широта его деятельности – один из примеров универсальности интересов человека эпохи Возрождения.
Да, Альберти был не только философом. Он занимался математикой, архитектурой. Известны его работы о живописи, экономике, или как это называли, домашним хозяйством. Что такое экономика? От слова «ойкос» – дом. Вот его работа о ведении домашнего хозяйства по сути своей излагает основы экономической деятельности.
Также Леон Альберти размышляет о принципах устройства идеального города.
Да, Леон Альберти оправдывал и объяснял необходимость городов. И один из его основных вкладов в ренессансную культуру состоит и в этом также.
Есть такое мнение, что Леонардо да Винчи как раз эту идею заимствовал у Альберти?
Вполне возможно. Италия и так небольшая страна, а если мы вспомним, что практически все деятели итальянского возрождения жили и творили во Флоренции, начиная с Петрарки, заканчивая Галилео Галилеем, и тоже Леонардо да Винчи, и Микеланджело, и Леон Альберти, то это вполне возможно.
Виктор Петрович, а что нам известно о самом Леоне Батисте Альберти?
Альберти, который жил уже полностью в XV веке, он родился в 1404 году, а скончался в 1472. Идеи деятельной жизни, столь свойственные для всего гуманизма, приобретают еще более полное звучание. Для Альберти любая теоретическая, философская, особенно метафизическая деятельность вообще бессмысленна. Обнаруживать высшие причины вещей человеку не дано. Он не может ответить на эти вопросы, поэтому этим и не нужно заниматься.
А как он обосновывает свою позицию?
Потому что мы можем знать только то, что открыто нашим глазам. То есть то, что дается в непосредственном чувственном опыте.
И как сам об этом говорил Леон Альберти, его интересует Homo faber.
Да, человек делающий, человек-созидатель. А созидаем мы, естественно, то, что дается нам в опыте.
Но ведь также можно сказать, что Homo Faber – это человек, созидающий теоретические системы.
Можно, конечно, но Альберти с этим бы не согласился. Для него важен только чувственный мир, и деятельный человек – это человек, который действует в чувственном мире.
Из этого становится понятным, что то учение Эпикура, которое дошло в искаженном виде, в частности, идея высшего блага, была совершенно не близка самому Альберти.
Конечно. И опять же, Альберти наверняка мог бы согласиться с Карлом Марксом, который говорил, что главная сущность человека – это умение трудиться. Вот практически во все времена, начиная с Платона и Аристотеля, все философы определяли человека как разумное животное. То есть человек отличается от всех других существ тем, что он может размышлять.
Но ведь и размышлять можно по-разному.
Безусловно. Можно размышлять лежа на диване, ничего не делая.
И не факт, что эти твои размышления пойдут кому-то на пользу.
Вот именно. Вот Альберт, я думаю, задал бы такой вопрос. А зачем размышлять? Для чего? В чем причина? В чем задача? В чем смысл нашего размышления? И я думаю, что Альберти мог бы согласиться с Марксом, который в XIX веке сказал, что сущность человека в способности к трудовой деятельности.
Но, Виктор Петрович, разве учение гуманиста, христианина Альберти можно сравнивать с учением атеиста Маркса? Разве они тождественны?
Ну, я думаю, вы простите мне мое такое сравнение. Понятно, что идеи Альберти не марксистские по своей сути. Если у Маркса идея труда как сущности человека лежит в основе всей его философии, и способности человека к труду, Маркс выводит его способность к познанию, его способность к языку, его способность в развитии последующей цивилизации, и в том числе необходимость построения коммунистического общества, то Альберти просто констатирует, что человек – это существо, которое трудится. Это одно из его сущностных свойств. Маркс говорил, что это единственное сущностное свойство. По Альберти это одно, но необходимое сущностное свойство. И поэтому человек, который не трудится, не размышляет, не читает, не делает добрые дела и так далее, и так далее.
То есть не самосовершенствуется, не развивает свой интеллектуально-эмоциональный потенциал.
Да. Совершенно верно. Чтобы быть совершенным человеком, человек должен делать добрые дела, для этого он должен трудиться, поэтому он должен размышлять, учиться, читать и так далее, и так далее.
Опять же повторим, что это идеал гуманистического человека, идеал деятельного человека.
Идеал человека, который стремится к совершенству. И опять же можно вспомнить Евангелие, замечательную фразу, сказанную нам Спасителем. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я думаю, что эта фраза, наверное, Альберти гораздо более близка, чем сравнение с Марксом, которое выглядит более поверхностным и случайным, чем вся совокупность мысли Леона Альберти.
Виктор Петрович, может быть, мы здесь приведем цитату из самого Леона Альберти? Как он об этом говорит?
Альберти следующими словами характеризует эту мысль. «Я верю, что человек рождается не для того, чтобы умереть и сгнить, но для того, чтобы производить. Человек родился не для того, чтобы изнывать в безделии, но для того, чтобы упражняться в вещах великих и славных, которым он может радоваться и посредством которых может прославлять богов, а также для того, чтобы использовать совершенство добродетели и таким образом добывать счастье.
Thank you.
Но здесь также можно сделать и другой вывод, если человек сам решает, как ему жить, определяет своим волевым усилием направление своей жизни, своей деятельности, в конечном счете свою судьбу, потому что от этого зависит воздаяние, да, то, соответственно, можно сделать вывод, что человек как бы автономен от божественного провидения, от божественной воли.
Конечно. В данном случае Альберти тоже восхваляет человеческую свободу, человеческую волю. Нет никакой объективной судьбы, какого-то рока, который мог бы помешать человеку идти по этому пути деятельной добродетели. Вот как он говорит об этом. Так не признается ли большинство из нас в том, что судьба наша есть то, что мы с быстротой и старанием выносим в качестве решения, которое мы утверждаем или поддерживаем? Легко побеждает тот, кто не желает быть побежденным. Терпит иго судьбы только тот, кто привык подчиняться.
То есть плыть по течению – это не путь Альберти?
Не только Альберти. Альберти, можно сказать, подводит итог почти векового гуманистического движения, его гимном деятельному человеку, которому ничто не может помешать, если он хочет реализовать свои идеалы, идеалы добра, идеалы счастья, которые могут быть достигнуты только путем активной, деятельной, творческой жизни.
Также отметим, что Леон Альберти очень высоко ценил семью, и он так говорил о ней, что семья – это ячейка системы общественных порядков.
Безусловно, если мы вспомним, что Альберти исходил из естественных свойств человека. Для человека естественно не только размышлять, не только трудиться, для него также естественно и создавать семью. Здесь мы можем видеть еще одно гуманистическое противопоставление той средневековой морали, которая призывала человека отказаться от семьи. Особенно это можно увидеть на примере католического священства, которое вообще не должно иметь никакой семьи.
Но ведь у католической церкви есть этому основание. Не в последнюю очередь это требование быть в полном распоряжении паствы, иметь большую свободу действий и полностью отдавать себя служению Богу. Идея такая, что священник живет для церкви, принося себя в жертву Богу.
Нет, логика католического богословия в данном случае нам с вами понятна.
Но нельзя сказать, что Альберти так же мыслит.
Альберти, я думаю, согласился бы с аргументом православной церкви, которая утверждает, что если человек не может справиться со своими домочадцами, как он может справиться с гораздо более обширными чадами своего прихода. Но я думаю, что Альберти согласился бы и с другим аргументом, что католическая церковь, призывающая человека к безбрачию, идет вопреки природе человека. Прежде всего, мы должны опираться на естественные человеческие свойства. Осуждать человека за то, что он хочет иметь семью, все равно, что осуждать человека за то, что он хочет думать.
Но есть ведь и такие.
Потому что они сами не умеют и не любят думать. И, как сказал Григорий Богослов, не желая думать, они хотят и всех остальных низвести до этого своего низкого состояния.
Итак, мы рассказали о Леоне Альберти как о выдающемся ученом, писателе, архитекторе. Но ведь мы изучаем его в курсе истории философии, а так и не назвали ни одного его, собственно, философского произведения.
Безусловно. Альберти был и незаурядным философом. Его перу принадлежат несколько работ, в которых он поднимает очень важную философскую проблему. Кстати, одна из работ носит всем известное название «Домострой».
Напомним, что домострой – это в нашем понимании скорее экономика.
Но это не только экономика. Если мы вспомним, что его перу принадлежит еще работа о семье и о спокойствии души, то мы понимаем, что в центре все-таки стоит человек. Человек с его душевными переживаниями, с его нравственными ценностями. Ведь, собственно говоря, домострой – это, прежде всего, семья. Устроительство дома. А не только ее хозяйственная часть.
А вот эта книга «Домострой» – это философское или уже скорее культурологическое произведение?
Она написана в разнообразном ключе, и философские проблемы там тоже поднимаются. Но больше философские вопросы посвящены вот две другие работы, названные мною. Это «О семье» и «О спокойствии души». А также еще работа с таким названием «Мом». «Мом» – это имя одного из персонажей, где также поднимается вот эта главная для Альберти проблема – проблема свободы воли и судьбы.
Отметим, что эта тема уже много раз поднималась в философии гуманистов.
Конечно. Это, может быть, это вообще центральная проблема. Может ли человек творить свободно, независимо, или все-таки властвует некая фортуна, судьба, как ее ни назови.
Предопределение.
Предопределение, промысел, рок. Такие вот античные концепции уже проникают.
Иначе говоря, зависим ли человек полностью от воли Божией, предопределен ли он к чему-либо, либо в основе всего лежит его творческая воля?
Можно сказать и так. И, кстати, отметим, что Альберти первым из всех гуманистов пишет эти работы на итальянском языке. Мы уже отмечали любовь гуманистов к классической латыни. Они критиковали латынь варварскую и стремились восстановить латынь Вергилия, Цицерона, вот красивую, литературную, высокую латынь. А Альберти уже движим другим идеалом. Его работы должны распространяться не только в кругу ученых, но и в кругу простых людей.
Поэтому-то Леон Батиста Альберти и пишет такие трактаты, так сказать, на бытовые темы.
Да, и здесь мы, да, вы совершенно правы, и я думаю, что одна из причин вот такого популяризаторского характера работ Альберти состоит в том, что он призывает всех людей творить. Не только отдельные гении, не только отдельные приближенные к высокому творчеству люди, но творить должен каждый человек.
Итак, на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ о деятеле раннего гуманизма Леоне Батиста Альберти. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святейший патриарх Иов. Патриарх Иов, в миру Иоанн, родился в 30-е годы XVI века в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный. Инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571-72 годах В 1571-72 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве. В 1575-1580 годах – Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен сан епископа Коломенского. В 1586 стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году митрополитом московским. 23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января – торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Иов ежедневно совершал божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретесь, и человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни глазом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», отмечает его жизнеописатель. Со смертью царя Федора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей. Начался период государственных нестроений, известный в истории как «Смутное время». Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву, в Успенский собор. Прославлен святитель в 1989 году. Обратим внимание на один дар из числа многих, которыми был наделен первый патриарх всея Руси. Имеем в виду знание им наизусть Священного Писания, исключительную его любовь к богослужению. Если в те далекие времена эти дары были чрезвычайно редки, что же сказать о современном нам духовном состоянии христиан? Между тем, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что верным признаком умерщвления души является охлаждение христианина к богослужению. Ведь и та любовь к литургии, что отличала патриарха Иова, была не какой-то изначальной данностью, но плодом всежизненных усилий, трудов. А относительно духовной пищи, которой питали родителей своих детей в начале XIX века, например, упомянутый святитель Игнатий писал, что вместо эзоповых басен и прочих ничтожностей читали бы лучше дети Святое Евангелие, книгу жизни, и ее бы учили наизусть. Плодам такой учебы, будь она хоть сколько-то распространенной, не было бы воистину цены.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я в гостях у народного артиста СССР, солиста Большого театра, великого русского баса Александра Филипповича Ведерникова. Здравствуйте, Александр Филиппович!
Здравствуйте, приветствую вас!
Спойте про девушек чистых, сих спорщиц с берегом.
Александр Филиппович, разговор намечается не маленький, и такой, знаете, в общем-то, как мне представляется, носящий характер серьезный, во многом какой-то такой рубежный, потому что и страна наша, в общем-то, на каком-то рубеже сейчас, и просто время календарное. Мы говорим ровно в самый канун 2015 года. Так получилось, буквально 30 декабря. Но вот первый вопрос у меня совершенно вневременной. Известно, как начинается Библия.
Вначале было слово, да. И слово было Бог, да?
Ну, много философов, богословы спорят, что такое слово. Можно вот буквально несколько слов о слове в его таком прямом значении, как глагол, если угодно, да, глагол. Вот вы, то, что певец удивительный, вершинный, во всяком случае, в русском репертуаре это как бы, ну, аксиома. Вот есть какие-то аксиомы, да, там, что Ван Гог гениальный художник, Ведерников лучший бас русского репертуара. Это такие аксиомы, которые даже не обсуждаются. Но тут помимо чисто каких-то вокальных, артистических данных, вот ваше внимание к слову. Помимо того, что каждое слово понятно, оно еще вами понято. Вот что это такое? Вот почему? Это сознательно или просто так вот матушка природа, Господь Бог распорядились, что вы вот просто хорошо чувствуете слово и хорошо его до нас доносите? Или это большая... Большая-большая работа, труд какой-то над собой. И вообще, какие были отзывы у людей по поводу этого вашего необычного, надо сказать, для певца дарования доносить слово?
Ну, вообще, вопрос очень сложный. Но так примерно, если говорить об развитии вот, любви к слову, вот, внимания к слову, оно было... проявлено вот у меня еще, можно сказать, в самодеятельности, когда я пел, то меня вот удивляло, что я слушаю, допустим, хор самодеятельный, и совсем не могу понять слов. Понимаешь, какая история? Все-таки слово несет сущность, содержание произведения, если в данном случае музыкальное произведение, да, что все-таки ведь музыка написана на слово, понимаете? Мной вот такое внимание к слову еще было проявлено в самом начале моего певческого пути, можно сказать, еще в самодеятельности. А когда я стал учиться в музыкальном училище, то помню, что очень тщательно работа со словом выписывал музыкальная фраза и вот смысловая фраза, вот, допустим, произведение там.
Это все-таки работа.
Да, конечно, работа. И меня всегда, так сказать, вот интересовало, как я выразил в музыке, в пении, чтобы было яркое слово, чтобы понятно было, о чем идет речь в данном произведении. Но потом, когда стал более уже взрослым, более приближаться стал к широкому репертуару, то стали вопросы вот такие возникли, чтобы как в пении, в самом пении, в технологии певческой, чтобы как лучше проявить это слово, понимаете, в голосе, чтобы. Ну, в конце концов, я пришел к такому решению, что слово, оно, чтобы было ярче, и чтобы было понятнее, и чтобы оно лучше летело, должно быть вмонтировано в голос. Не просто бытовой, вот как бы есть бытовое слово, вот просто при разговоре, да? А при пении должно быть особое.
А пример, вот как это?
Вот как пример. Ну, вот пример, вот видите, мы говорим Просто с вами, да. Но ведь когда человек поет, это же ведь не разговор. Это ведь особое, как бы, слово, связанное с музыкой. Знаете, какая история? Так вот, чтобы оно было более органично связано с музыкой, более органично, оно должно быть как бы, ну, вмонтировано, понимаете? То есть вот идет голос, вот, и в нем должно... Мы вот так вот тут, вот у нас в основном слово говорится вот здесь близко, ртом, понимаете? Ртом, да-да, вот-вот-вот, понимаете, да, ага. Артикуляция слова близкая очень. Когда же слово нужно вмонтировать в голос, то оно как бы глубже, поскольку голос тоже, он глубже зарождается внутри. Вот я вам приведу такой... упражнение, которое я вот сам употреблял и употребляю до сего времени, и когда вот кому-нибудь советую, как вот подступиться к лучшему слову. Вот, вот я говорю, видите, какое слово? Вот я говорю, видите, вот где вон оно... При пении глубокое слово. То есть, вот если мы включаем организм в пении, то есть глубину, понимаете, чтобы легкие откликались, легкие, подсвязочное пространство, то там же нужно и говорить слово. Потом уже, когда мы выводим голос ближе, ближе в наши резонаторы, вот в головные, то туда же тоже и переводим и слово. Это вот искусство, почему-то им не занимаются наши педагоги, которые вот в учебных заведениях.
Они наши занимаются?
Вот. Да, представьте себе, итальянцы этим занимаются, итальянцы. Но наши почему-то это не перенимают. И поэтому в Большом театре, допустим, над сценой бежит строка, которая объясняет, о чем идет речь, понимаете,
текст. Для советского времени это немыслимо, потому понимаете, что это да. Не нужно. Понимаете? Ни Рейзену, ни Пирогову, ни Веденко.
Ну да, ну да.
Если друг завидной вам случай подвернулся, умейте вы разумным поведением его тотчас и в руки взять. Да, то ласками, то сказками умейте замолить, упреками, намеками старайтесь удержать. На клетку да упрямы вы. И где вам слушать стариков? Ведь вы своим умом богаты, а мы докончили свой век. Но как же вы, ведь окончили свой век? Вот то-то упрямы вы, одно и то же надо вам твердить, но раз одно и то же надо вам твердить. Учил тебя я, как девушке прилично жить, как надобно порой о свадьбе, а меня кудрец наводит. Как надо молодость терять, как надо осторожной быть. Сама подумай, ведь не вечно вам красотой дано пленять, и ведь не вечно вас станут баловать. Сама подумай, и
Что ж, и так далеко всегда вам случай уловить и для самих, и для родных хоть что-нибудь добыть, так нету, да упрямы вы. Вам лишь бы целый день на шее висеть у милого дружка, но целый день в глаза ему смотреть. Вот то-то упрямы вы, одно и то же надо вам твердить сто раз, одно и то же надо вам твердить сто раз, да надо вам твердить сто раз, одно и то же надо вам твердить сто раз, сто раз.
Когда же, вот, допустим, в театре, местная газета театральная, был период такой, когда задались вопросом, почему плохая дикция, почему у некоторых певцов, так у многих певцов, у большинства певцов, при пении непонятно, о чем они поют, на каком даже языке поют, бывает. Ну вот, и вдруг обратились ко мне, что Александр Филиппович вот пишет, допустим, концертмейстер Виноградов о дикции, понимаете, о певческой дикции, как язык надо держать, как там. А вы почему-то не напишете ничего. Я говорю, так вы у меня и не спрашиваете. Но если вот в конце концов они упросили меня написать свое мнение, я написал вот на одной странице вот ученической тетради, что... В основном такой, значит, что кто, у кого плохая дикция у певцов, значит, у того несовершенное певческое искусство, несовершенное. Только то правильное и технологически правильно организованное пение голосом, да, кто, у кого четкая дикция, потому что это очень связанные вещи.
Александр Филиппович, что-то еще какой момент?
Да.
Вот чуть ли не нравственный. Смотрите, вот я абсолютно уверен, знаю вас многие годы, что вы, когда доносите какое-то произведение, Глинки, или Мусоргского, или Свиридова, или до публики, вы думаете в этот момент не о себе. Вы думаете о великих композиторах, поэтах, о тех смыслах, которые они туда вложили, и когда вы поете, допустим, «Пророк» с оркестром Федосеева, да, Римского-Корсакова, на слова Пушкина, то понятно, что вы думаете об образах, которые там, это понятно. А Ведерникова в это время вы не думаете. То есть происходит некое самоумаление, такой нравственный момент, христианский, кстати.
Ну, фактически это должно быть должно. У настоящего артиста.
Но что мы видим? Извините, я вижу, ну, прославленного ныне, и действительно, по-моему, достойного певца, баритона Дмитрия Хворостовского. Хотя мне совершенно не нравится его английский акцент. Вот. Ну, в юности, когда я записывал его еще на Всесоюзном радио в конце 80-х, он, безусловно, был певцом достойным. Но уже тогда мне казалось, что он думает о том, как звучит баритон Хворостовского, а не о том, что там хотели сказать великие, кого он воспроизводит. И не только Хворостовский, практически все. Нет такого ощущения, любуются голосом, если он есть.
Значит, Иван Сергеевич, понимаете, тут, значит, забота о звучании голоса, она присутствует все равно хоть у кого. То есть голос должен звучать соответственно исполняемой вещи. То есть характер должен нести голос в себе, характер исполняемой вещи. Но когда этот характер появляется? Когда человек старается глубже вникнуть в сущность исполняемой вещи. И со стороны музыки, и со стороны слова. Понимаете? Вот. Забота о содержании. Ну, конечно, много характеров и у певцов тоже. Они люди, и каждый человек – это свой характер, конечно. Один думает о себе больше, нежели чем об окружающих, людях, но вот христианство нам говорит: люби ближнего как самого себя, да? Ну так вот, не понимаете, вот это вот отношение к слушателю с такой же, ну вот, отдачей должно быть, как и отношение к себе, понимаете? Только тогда у слушателя можно найти, ну что ли, ответную реакцию на исполнение, вот.
Господь пытать людей в любови, выходил он нищим на кулишку, старый дед на пне сухом в дуброве, жамкал деснами за черствелую пышку. Железной и подумал: вишь, какой убогой, знать, от голода качается болезный.
Служит русскому искусству, если человек в основном поет по-итальянски, ну, если и служит искусству, то какому-то мировому, да, поет не для русской публики. Это вообще важно, петь для русской или для нерусской? Мне почему-то кажется, что вы обращаетесь все-таки к родному народу.
Видите, вот вы задеваете вопрос такого этического свойства. Вот, допустим, мое отношение совсем противоположное той моде, которая сейчас вот петь все на подлинном, так сказать, если немецкое, петь на немецком, французское на французском, итальянское на итальянском. Между прочим, если есть уважение к своему слушателю, есть уважение к своему народу, русскому, допустим, то я вот, к примеру, все пел на русском языке. И вот когда я поехал на конкурс имени Шумана в 1956 году в Берлин, то меня сняли с конкурса со второго тура за то, что я все пел на русском языке, понимаете? Но вот, к счастью, в жюри был наш Александр Васильевич Свешников, понимаете? И когда вот он услышал, что меня снимают со второго тура, после второго, он спросил: а вот в чем, значит, почему такое происходит у жюри? То в жюри ответили, что он поет не на языке подлинника, понимаете? Да, а он сказал, Александр Васильевич, что, вы понимаете, у нас не все знают немецкий язык, а Ведерников очень много работает популяризации всемирной культуры, в данном случае немецкой, много поет Шуберта, Шумана, Бетховена, там, понимаете? И если он будет петь все на подлинном языке, то это говорит о его неуважении к слушателю своему, который не знает этого языка и не поймет, о чем он поет, понимаете? Вот, и я считаю, это неправомерно с нашей стороны, и потом это не указано в условиях конкурса, что надо петь на языке подлинника. Все схватились, стали смотреть, а там нет ничего про это написано. Знаете, меня пропустили вот на третий тур, и даже я занял первое место и золотую медаль получил. Мое отношение совсем противоположное той моде, которая сейчас вот, если немецкая, петь на немецком, французская на французском, итальянская на итальянском. Мое мнение такое, что если люди культуры и думают, что они культурные, это не выражается в том, что они будут петь на подлиннике, но это обычно, когда слушаешь, вот я немножко знаю итальянский язык, и слушай, когда наши поют на итальянском языке, это все равно, что вот поют на итальянском, но там очень мало похожести итальянского, больше рязанского акцента, понимаете? Вот.
Ну, то есть это и смешно, и не нужно.
Мнение, что это очень культурно, я считаю, это от невежества больше.
Весенняя дышала светлою южною красой, тихо Брента протекала серебримая луной, отражала волной огнистый блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов, от зеленых берегов. Светло-сурный томный ропот чуть дробимый явный, померанцев миртов шепот и любовный свет луны, упоенья аромата и цветов, и свежих трав, и вдали напев торквата гармонических октав, гармонических октав. Чувством снится дивный мир, сердце бьется, мчится младость на любви весенний пир. По волнам скользят гондолы, искры брызжут под веслом, звуки нежной баркаролы веют легким ветерком. Легким ветерком.
Я благодарю своего собеседника. Напомню, что это был народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, солист Большого театра Александр Филиппович Ведерников. Спасибо вам.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу
Литературная страница. Читает Наталья Штода. Запись осуществлена Православным центром Деоника.
Александр Иванович Куприн. Московская Пасха. Московские бульвары зеленеют первыми липовыми нежными листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные весенние облачка. Когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся. Или это кружится пьяная от весны голова? Гудит, дрожит, поет, заливается над Москвой немолчный разноголосый звон всех голосистых колоколов. Каждый московский мальчик, даже сильно захудалый, самый обойденный судьбою, имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезть на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить, сколько ему будет угодно, пока не надоест, в любой из колоколов, хоть в самый громадный, если только хватит сил раскачать его сорокопудовый язык и мужество выдержать его оглушающий, сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей, диких и любительских, носятся в голубой чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах, и то темнее, то серебрясь и почти растаивая на солнце. Как истово нарядно, как старинно красиво коренная, кондовая, прочная древняя Москва. На мужчинах темно-синие поддевки и новые картузы, из-под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные блестящие маслом волосы. Выпущенные из-под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Как румяные лица, как свежие и светлые глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные разноцветные московские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые и кашемировые платки, и как степенны на старухах прабабушкины шали шоколадные с желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков. И все целуются, целуются, целуются. Сплошной чмок стоит над улицей. Закрой глаза, и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколебим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже широко распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь, на прямой пробор густоволосые головы, крепко соединяются руки. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Головы склоняются направо, поцелуй в левые щеки. Склоняются налево, в правые и опять в левые. И все это не торопясь, выживато. «А где за утреннюю стояли?» «У Спаса на бору, а вы?» «Я у покрова на кудрине у себя». Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением, на невидимых нитках разноцветными упругими легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчики на тротуарах у стен катают по желобам яйца и кокаются ими. Тот, кто кокнул до трещины, того и яйцо. Пасхальный стол заставлен бутылками и снедью, запах гиацинтов и бархатных жонкилей. Солнцем залита столовая, восторженно свиристят канарейки. Юнкер Александровского училища в новом мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле, розовый поясок, роза в темных волосах. «Христос воскресе, Ольга Александровна!» — говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом. «Воистину!» «Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православные обычаи?» «Нет-нет-нет, я не христосываюсь ни с кем!» «Тогда вы плохая христианка! Ну, пожалуйста, ради великого дня!» Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий Леонбергер. «Оля, не огорчай юнкера, поцелуйся». «Хорошо, но только один раз, больше не смейте». «Конечно, он осмелился». О, каким пожаром горят нежные, атласные, прелестные щеки! Губы юноши обожжены надолго. Он смотрит, ее милые розовые губы полуоткрытые смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск. «Ну вот и довольна с вас. Чего хотите? Пасхи, кулича, ветчины, хереса». А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.